Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Ну что ж, добрый день, мы перекочевали. По-моему, это вот так, репетиция больших переездов, эхо там с места на место. Вот и программа «Не так» тоже перекочевала со своей новой серией. Произошла проба вашего пера, вернее, вашего нажатия соответствующих кнопок. Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Добрый день. Сергей Бунтман, Света Ростовцева теперь. Вот, у нас продолжается открывашка для взрослых теперь. Вот. Так вот, проба вашего пера. Вы проголосовали, вам было предложено 5 судов, 5 процессов разных времен, разных народов, из которых вы за вот 3 официальных дня голосования, причем в большом, хорошем количестве, вы проголосовали и выбрали процесс супругов Розенбергов. У нас вторым был кто? Сократ?
Да, вторым пришел к финишу Сократ. На 3% он отстал. 28% за Розенберга, 25% за Сократа.
Ну да, Сократ, который пришел на финиш, это мне напоминает был замечательный ролик Монти Пайтона, когда философы играют в футбол.
Ну да.
Вот. Получается, мы дадим вам новую пятерку на следующей неделе. И вы проголосуете, тоже выберете. Что? Да, на сайте, это на сайте «Дилетанта», и, соответственно, будет заход с сайта «Эхо», с основного, пожалуйста.
Из группы «Эхо» в Фейсбуке, из группы «Эхо» ВКонтакте.
Да, 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 все, пожалуйста, заходите, голосуйте, предложим вам 5 судов, и наши пересуды о судах начнутся.
Ну да, но чтобы не расстраивались те, кто хотел послушать про Сократа или Салемских ведьм, мы потихонечку будем их со временем еще раз предлагать, и будет возможность
показать. Когда уже не такие конкуренты. Будут. Ну, вот посмотрим, как вы будете. Не всегда, конечно, 20 век у нас будет. Но мы, если учитывать, что в прошлый раз у нас были тамплиеры, я бы сказал, не менее грандиозный процесс, но 20 века. И тоже связанный и с безопасностью, и с жизнью, и как с достаточным пафосом говорили. Какой-то вот был после приговора смертного супругом Розенбергом, был какой-то такой грустный пафос и у американских политиков, и был, что вот, конечно, это все такая неприятная вещь, казнить людей, но и вот дальше пошла риторика, к которой мы очень привыкли. Но подумайте о миллионах жертв, которые могли.
Ну, собственно, я могу прямо сразу процитировать президента Эйзенхауэра, который как раз тогда только буквально вступил в свои президентские полномочия.
Да, в январе 53-го.
В январе 53-го он сменил Трумэна, но ему все-таки придется тоже выразить свое отношение к прошению о помиловании. И он скажет, что казнь двух человек – печальное и тяжелое дело, но еще более ужасно и печальные мысли о миллионах погибших, чья смерть может быть прямо отнесена к тому, что эти шпионы сделали, я не стану вмешиваться в это дело. И, соответственно, отказался предоставлять помилование. Вот, собственно, один из главных мифов во всей истории ядерного шпионажа в 20 веке заключается в том, что супруги Розенберг были атомными супершпионами. Значит, дело в том, что до сих пор целый ряд очень важных, существенных документов по этому делу не рассекречен, и поэтому до сих пор ведутся, я думаю, что они будут вестись и после того, как эти документы будут окончательно рассекречены, но сейчас особенно продолжается уже несколько десятилетий напряженный спор о том, какова была объективная ценность тех материалов, которые шли через Розенберга. Я не случайно говорю через Розенберга, потому что, как мы сегодня увидим, жена его оказалась замешана в это дело, ну, практически, так сказать, случайно. То есть, не случайно, я имею в виду, она не имела непосредственного отношения. Да, Юлиус Розенберг, безусловно, был активным агентом советской разведки, об этом речь будет. А это или нет? И вот из всего из этого сделали такого действительно человека, который украл бомбу. На самом деле, людей, которые претендуют на это звание, довольно много. Вот. Но вот, в частности, один из них – это Юлиус Розенберг, что тоже миф, потому что, несмотря на то, что он более 10 лет действительно активно помогал советской разведке, но вот как раз к ядерным делам Розенберг прикоснулся почти случайно. Вообще, все это дело – это колоссальная совершенно цепь совпадений. Таких, которые закончатся электрическим стулом для двух человек – Но вот действительно иногда возникает ощущение, что вот один какой-нибудь элемент из этой цепочки в 20-30 совпадений убери, и дело либо закончилось бы там, ну, каким-то, так сказать, тюремным сроком, либо вообще могло не стать судебным делом, а ограничиться какими-то там соглашениями с соответствующими органами и продолжением разведигры, как это очень часто бывает в истории.
Или разведигры, или могло закончиться здесь. Но дело в том, что они здесь отягощалось это тем, что в отличие от таких вот мастеров шпионажа, как тот же самый Абель, который
тоже краешком к этому делу причастен.
Если верить Судоплатову, здесь такое «если» с жирным шрифтом.
Да.
А если верить Судоплатову, то если бы не поспешили, могли бы выйти и на Абеля, и вот, который попался только в 1957 году.
Да, и попался на совершенно другом, на провале своего сквозняка, точнее, ну, на предательстве своего сквозняка Хейхена. А они здесь могли, конечно.
Они попали, во-первых, в очень тяжелое время, во-вторых, в тяжелейшую ситуацию пика, наверное, и взаимодействия. Атомные истерии.
Ну да, давайте мы напомним, что, собственно, вот судебный процесс начинается в марте 51 года. Уже идет война в Корее. В 49 году Советский Союз испытал свою первую атомную бомбу. Уже идет вовсю работа по обе стороны океана над водородным оружием. И к этому времени уже была у советской разведки цепь провалов в США и в Канаде. Уже запущен, хотя остается секретом и будет оставаться секретом до 80-х годов, проект Венона по дешифровке советских разведывательных кодов. И это сыграет свою роль, собственно, ключевую в этом деле. В США начинает разворачиваться знаменитая вот эта вот охота на ведьм, связанная с именем сенатора, да, Джозефа Маккарти, да, и деятельностью Комитета по расследованию антиамериканской деятельности. К моменту, когда начался процесс Розенбергов, уже идут вот эти знаменитые голливудские процессы, когда многих деятелей американской культуры, в первую очередь киноиндустрии, обвиняют в сговоре или там в каком-то
косвенном... союзная невероятная работа.
Да, все маломальски заметные руководители профсоюзов должны под присягой показывать, что они никогда не имели никаких отношений. Уже знаменитый Маккарти сделал свое заявление, что в Государственном департаменте работает более сотни советских агентов. То есть, действительно, в Америке начинается такая вот... Ну, истерия, этого слова очень трудно избежать в этой ситуации.
Нет, это действительно истерия.
То есть, когда советского агента подозревают не то, что в каждом члене коммунистической партии США, просто в каждом человеке, ну, более или менее левых убеждений. Ну, что говорить, если в американской консервативной печати президента Трумэна называют розовым. Трумэна, которого мы привыкли здесь воспринимать как одного из самых таких консервативных американских президентов.
Да, вот особенно, когда мы его сравниваем с его предшественником Рузвельтом.
Конечно. Который... Да. Или потом с Кеннеди, хотя по своим политическим убеждениям Кеннеди гораздо правее Трумэна. Угу. Ну, так получилось, что эпоха немножечко разная досталась, поэтому выглядят они по-разному. А так, конечно, Трумэн, безусловно, не был человеком социалистических взглядов, но для той эпохи вот он был, тем не менее, так сказать, сомнителен с этой точки зрения. Вообще, это эпоха, когда заканчивается золотой век советской разведки. Связанный с тем, что в 30-е годы, в 40-е годы огромное количество агентов, работавших на советскую разведку, не всегда даже понимавших, что они на нее работают, это так называемые инициативщики, то есть люди, которые не за деньги, не за какие-то другие материальные или связанные с ними выгоды, а потому что их глубокое убеждение. Вот, например, что касается самого Юлиуса Розенберга, то здесь, похоже, сыграла роль то, что он сам вырос в очень бедной семье. То есть, вот настолько бедной, что там по воспоминаниям иногда на завтрак мама делила одно крутое яйцо на несколько частей, чтобы каждому по ломтику досталось. И это все запивали холодной водой. Человек, который выбился, такой, в общем, ну, нельзя сказать, что он выбился куда-то высоко наверх, но он получил диплом, он стал квалифицированным таким инженером-механиком. И он сумел в начале войны устроиться на работу в американскую армию, а это, помимо всего прочего, это и, так сказать, вполне такое устойчивое материальное положение. К этому времени он уже был членом американской коммунистической партии, когда об этом станет известно, его в 1945 году из армии уволят. До этого он входил в такую молодежную организацию, это коммунистическая партия. И вот, видимо, на этом этапе его и завербовал человек, выходец из еврейских эмигрантов из России, которых очень много в США было в то время, такой Яков Голос. Вот этот человек был, ну, можно сказать, профессиональным вербовщиком советской разведки. Он был активным деятелем коммунистической партии, и он находил людей, которые могут выполнять какие-то полезные функции. С Голосом работал, и затем, после того, как Голос умер, вот Юлиус Розенберг попал к одному из кадровых советских разведчиков, такому Семену Семенову, человеку, который очень плодотворно работал на ниве научно-технического шпионажа. Ну, вот, в частности, например, помимо того, что кое-какие предварительные сведения о атомном проекте через него уже начинали поступать, хотя в основном он с атомным проектом просто не успеет быть связан, но, например, через него был добыт штамм пенициллина, который уже был разработан в это время в США, и очень активно велись работы в Советском Союзе, но вот для того, чтобы понимать, на каком мы этапе, так сказать, куда идти дальше, вот я не знаю, в какой степени это помогло нашим микробиологам, но, по крайней мере, вот добыть такой секретный абсолютно в тот момент образец он сумел. А дальше, после того, как Семенов уезжает, он передает Розенберга на связь к человеку, который потом много будет рассказывать об этом деле уже в перестроечные, постперестроечные времена. Это Александр Семенович Феклисов. Вот он и был, видимо, основным куратором Розенберга от советской разведки. И вот в своих воспоминаниях, ну, через несколько десятилетий, сделанных после этого дела, он говорил, да ну, ничего особенного такого он нам, так сказать, не передал. К этому всему надо относиться очень осторожно, потому что люди, которые были связаны с ядерным шпионажем, наши люди, я имею в виду профессиональные люди, они как бы оказались между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, как профессионалам, им, безусловно, было лестно, что они оказали родине огромные заслуги.
Серьезные вещи добыли, а не просто так.
Действительно, да. Серьезные вещи, тот же самый Феклисов, уже в новое время, уже при Путине, был удостоен звания Героя Российской Федерации, вот за те, за ту свою работу. Вот. И тут профессиональная гордость, с одной стороны, не позволяет преуменьшать это. А с другой стороны, в общем, долгое время мы говорили о том, что да ну, да что, да сами мы сделали бомбу, ну, что-то там, какие-то детали.
И это тоже предмет гордости.
Разумеется. И это тоже, что мы не украли, а что сами
совершенно
сделали.
Верно. Да. Хотя сейчас уже известно, что когда, так сказать, раздавались всяческие награды за успех советского атомного проекта, то был такой шутливый спор, в котором участвовал в том числе Курчатов, между учеными, администраторами и разведчиками, как делить лавры. И вот Курчатов, ну, может быть, из вежливости или каких-то дипломатических соображений, сначала даже предлагал разведчикам дать более 50% участия в этом успехе, и потом разведчики скромно сказали, да ну что вы, и согласились 50 на 50. Вот такая вот интересная вещь. То есть, на самом деле, добыты были материалы многочисленные. Но дело в том, что Розенберг к этому почти не имел отношения. Конечно, самым звездным агентом в этом плане был этнический немец, натурализовавшийся британец Эмиль Юлиус Клаус Фукс, которого почему-то привычно и у нас, и в Америке сокращают до Клауса Фукса, хотя Клаус – третья часть его имени.
Это молодой, видимо, очень одаренный немецкий физик, который тоже в молодости отличался коммунистическим, ну, собственно, всю жизнь отличался коммунистическими убеждениями, в молодости их приобрел, вступил в коммунистическую партию Германии, в 1933-м, после прихода нацистов к власти, уехал в Великобританию. Вот он был прикомандирован, будучи уже британским натурализовавшимся гражданином, он был прикомандирован вот к этому Лос-Аламосскому американскому ядерному проекту, занимался там очень серьезными вещами. И он сам по собственной инициативе предложил свои услуги советской разведке, видимо, еще Великобритании. Вот через него действительно шла основная информация. Но в какой-то момент он исчезает из поля зрения советской разведки, и начинаются лихорадочные поиски, кем бы его заменить, потому что исчезает он в 1949 году. Мы свою бомбу уже к этому времени заканчиваем, но все прекрасно понимают, что останавливаться тут нельзя ни на одно мгновение. Уже понятно, что в принципе могут вестись разговоры о гораздо более мощном оружии. И вот здесь роковая для Розенбергов, которые вполне могли остаться, ну, достаточно рядовыми связняками советской разведки, роковая вещь, выясняется, что родной брат Этель Розенберг, Дэвид Гринглас, человек, который сыграет абсолютно роковую роль в их судьбе, что он обычный, как я понимаю, слесарь. Но при этом он носит погоны там какого-то техника-сержанта американской армии, он привлечен к работе в Манхэттенском проекте. И вот именно здесь предпринимаются попытки сделать его источником информации. Понятно, что заменить Фукса он, конечно, не может просто по своим профессиональным возможностям, но надо же докладывать, что у нас есть свой человек вот прямо у генерала Лесли Грофса, главного администратора этого проекта в нагрудном кармане. И потом именно через Грингласа начнут раскручивать это дело ФБР. И тут тоже стечение обстоятельств, ну и непрофессионализм. Конечно, Анатолий Антонович Яцков, человек, который был одним из организаторов вот связной сети, это наш кадровый разведчик, он в какой-то момент, когда начали рваться связи, сделал ошибку, ну, совершенно непростительную. Он одного и того же человека, американца, потомка тоже российских еврейских эмигрантов, Гарри Голда, который уже много лет к этому времени на советскую разведку в качестве агента-связняка работал, он его направляет и к Гринглассу, и к Фуксу. Это две совершенно разные сети. А он их
смешал ячейки.
А он их связывает одним.
Смешал ячейки.
Он их связывает
смешал одним. Цепочки.
А этого делать нельзя. Но и это бы, наверное, могло бы остаться незамеченным. Но как раз в это время больших успехов добиваются дешифровальщики вот этого проекта Венона по советским кодам. И здесь тоже есть элемент непрофессионализма наших шифровальщиков. Дело в том, что коды были построены на том, что каждый раз использовался уникальный ключ. И это практически невозможно расшифровать.
Это развитие принципа энигмы.
Совершенно верно.
Немецкого,
вот, да. Вот это вот. И наши шифровальщики, американские дешифровщики это сумеют заметить, иногда будут повторять коды. И вот благодаря этому накапливающемуся материалу с одним кодом становится возможно приблизительное, там первое время довольно поверхностное, но расшифровка определенных документов. И в этих документах Голд назван по имени. Фамилия, конечно, очень распространенная, но людей, мелькающих в поле зрения ФБР, вот именно в связи с подозрением в том, что они часть советской агентуры, не так много, через Голда выходят на Гринглассов.
Угу.
И вот здесь успеем перед перерывом, так сказать, сказать, вот самое трагическое для судьбы Юлиуса Этель Розенбергов, то, что ФБР, имея очень мало, ничтожно мало материала, который можно было бы предъявить в судебном процессе, сумела нащупать у Дэвида Грингласса такое абсолютно слабое место, нажав на которое они получают его как источник информации. Это его жена Руфи. Он оказался невероятно преданным, заботливым мужем, таким, для которого благополучие его жены превыше всех остальных соображений. И он начинает, как говорят профессионалы, петь, он начинает называть имена, он начинает по памяти воспроизводить какие-то свои записки, которые он передавал советской разведке, там 12-страничный отчет, например, будет фигурировать в материалах дела, какие-то схемы, чертежи. С другой стороны, потом некоторые эксперты физики скажут, что да ерунда, это детские рисунки, вообще они ничего не содержат такого принципиально важного, но дело в том, что, наверное, эти чертежи были весьма приблизительные, поверхностные, выполненные человеком не очень квалифицированным, но на том конце, куда эти чертежи попадут, сидели-то люди очень квалифицированные. Вполне возможно, что им даже такой малости хватало для того, чтобы какие-то выводы делать о том, что происходит, потому что здесь речь шла не только о том, чтобы еще раз украсть у американцев теперь уже термоядерную бомбу. Теперь важно было понять, кто где находится, кто обгоняет.
Это может быть даже, вот посмею я предположить, может быть даже это было важнее всего.
Скорее всего, потому что аналогичная ситуация за несколько лет была до этого с германскими физиками.
Да. Вот это понять, кто на какой скорости, кто в каком, на каком участке пути, потому что опережение было, было понятно, что и у Советского Союза, и у Соединенных Штатов будут примерно одни и те же достижения, потому что это было сравнимо. Разными способами достигался этот потенциал, но потенциалы были сравнимы. И научный, и научно-технический. Но вот кто, когда, именно в какой момент, не забудем, что идет Корея, не забудем, что идет противостояние вовсю. И здесь скорость была, может быть, важнее самого факта.
По крайней мере, и в Москве, и в Вашингтоне было такое ощущение, что вот если они вырвутся хотя бы на несколько недель вперед,
они это сразу используют.
То все, мы проиграли,
да,
совсем.
Да, сразу используют, потому что действительно здесь ситуация была чрезвычайно серьезная. И давайте вернемся и к ней, и к процессу Розенбергов в нашей программе вместе с Алексеем Кузнецовым через 5 минут.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем. Хочу напомнить, что плюс 7-985-970-45-45 – это номер для СМС. Вы можете участвовать в передаче. Сегодня в программе «Не так». Мы уже фактически открываем. По вашим же заказам вы выбираете из 5 судебных процессов в истории, оставивших след. Выбираете один. На сайте «Эхо Москвы», можете войти на сайт «Дилетанта», и там во всех наших группах, ВКонтакте, и Фейсбуке, и так далее, вы можете проголосовать и выбрать тему передачи. Итак, процесс Розенберга.
Ну вот Дмитрий нас спрашивает, Дмитрий Мезенцев, был ли шанс у четырех Розенбергов избежать электрического стула?
Да был.
Не то слово «был», я бы сказал так, что шанс, если можно назвать шансом, на нем оказаться был. На самом деле, в начале всей этой истории чрезвычайно мал. Ну, дело в том, что в Соединенных Штатах к этому времени ни разу не казнили за шпионаж в мирное время.
Да. Военное было. Гражданских лиц.
Да, да, гражданских лиц в мирное время не казнили ни разу. Что касается женщин, то предыдущая казнь женщины была, по-моему, во времена гражданской войны. То есть, при Линкольне еще. То есть, почти за 100 лет до описания. Самых событий.
А вот этот знаменитый процесс был тогда, сразу после войны.
Да-да-да, ну вот да, после гибели Линкольна, это тоже тогда сыграло.
После гибели Линкольна, да, это как раз было, у которой скрывался Бут.
Да-да, совершенно верно.
У ее сына.
Вот это был фильм,
кстати,
предыдущий раз. Да. То есть, на самом деле, все шло к тому, что не должно было быть этого приговора. Ну вот, собственно, какой у них был шанс? Шанс был очень простой. Пойти тем же путем, каким уже пошел Дэвид Гринглас. То есть, решить, что семья дороже, решить, что жизнь дороже, и начать сотрудничать со следствием. И вот здесь коса неожиданно нашла на камень, потому что, несмотря на огромную любовь супругов Розенберг друг к другу, их письма до сих пор, в общем, трудно читать без, что называется, без кома в горле. Письма, которыми они обменивались, да, уже оказавшись в тюрьме, уже после того, как был вынесен приговор, почти 2 года и более 2 лет, так сказать, они дожидались этой смертной казни. Пока шла борьба за их спасение, о котором мы тоже, конечно, скажем. И вот, несмотря на это, оба оказались абсолютно стойкими, идейными людьми. И никого они не назвали, хотя потом уже было известно, что ФБР не сомневается в том, что рано или поздно информация пойдет, и была в резерве у руководства ФБР специально уже сформированная группа оперативников, которая тут же должна была приступить к арестам, как только будет, так сказать, появится информация, кого можно брать. Но до последнего момента, то есть вплоть до того, что в помещении, где проходила казнь, был установлен телефон прямой связи с Министерством юстиции. То есть за несколько минут до казни они могли сказать: все, мы согласны, и сказать, скорее всего, в этом случае казнь была бы сначала отсрочена, а затем с большой долей вероятности заменена на какое-то другое наказание. Вот с Гринглассом получилось, ему удалось вывести ценой вот сотрудничества со следствием, ему удалось вывести жену из-под удара, хотя ее допрашивали долго и достаточно целенаправленно, но в результате вот этой сделки Руфь Гринглас вообще была выведена из-под удара, и никакого судебного дела в отношении нее не было. Что касается Дэвида, то он получил свой срок, но отсидел примерно около половины этого срока, больше половины этого срока, но все равно, в общем, он вышел на свободу, еще довольно долгое время на свободе прожил. Мне кажется, что он где-то в 80-е годы скончался, достаточно уже немолодым человеком. При этом он успел рассказать, ну, его буквально обложили корреспонденты, он успел рассказать о том, как он поучаствовал в такой вот операции следствия по замазыванию Этель Розенберг. Дело в том, что она была, в общем, ни при чем. То есть, в каком смысле ни при чем? Она знала о деятельности мужа. В какой степени, трудно сказать, но знала, что он связан с советской разведкой. Видимо, сама она не принимала участия в этой деятельности, потому что пришлось фабриковать, значит, там якобы она сама на пишущей машинке перепечатала какие-то его донесения. То, как нелепо были сделаны, сфабрикованы эти доказательства, бросается в глаза, ну, хотя бы потому, что никогда пишущая машинка для таких вещей не использовалась, там все на фотопленках было. Но дело в том, что, видимо, следствие совершенно не собиралось это все тащить в суд. Это было сделано для того, чтобы припугнуть Юлиуса на следствии, чтобы он начал давать показания. То есть, они шли по уже давшему, принесшему свои плоды сценарию. Они решили, что будет как с Гринглассом. Они его будут шантажировать тем, что иначе мы, значит, привлечем твою жену, поэтому давай-ка ты бери все на себя, так сказать, и начинай рассказывать. И вот здесь не получилось. И вот здесь не получилось, и в результате, когда обвинение вытащило все на процесс, оно имело достаточно бледный вид. Сейчас это признают многие видные американские юристы. Но, тем не менее, в федеральном окружном суде, дело в том, что дела о шпионаже, они подсудны системе федеральных судов. Да, вообще в Соединенных Штатах подавляющее большинство судебных дел – это суды штатов, и Верховный суд штата будет в финальной стадии, губернатор будет обладать правом помилования. Но поскольку это о шпионаже, здесь окружной федеральный суд, затем будет окружной апелляционный суд. То ли случайно, то ли для того, чтобы исключить какие-то обвинения в антисемитизме, которые будут и до сих пор в большом количестве присутствуют.
Кстати, Советский Союз, это у нас
53-й год.
Год.
То есть, у нас дело врачей, у нас готовится весенняя депортация,
уже
вагоны МВД заказало.
Да, привет, все.
Но вот пишут о том, что вот США грязный антисемитский процесс в нашей газете.
как обрадовались, что все похожи. Угу. Они такие же, как мы. Вот это было. Они такие же, как мы. Судоплатов потом писал вот это то, что они же как НКВД поступили.
А вот в США на самом деле вот эта карта не разыгрывалась. И даже очень многочисленные, весьма влиятельные еврейские общественные организации США ни одного заявления по этому поводу не сделали. Потому что помимо подсудимых, подсудимых было трое. Там был еще такой Мортон Собел, действительно, видимо, очень ценный агент, крупный инженер, физик, человек, через которого советской разведке шли очень важные, правда, не ядерные материалы, но материалы там по радарам, по дистанционным взрывателям и так далее. Вот. Практически все основные участники процесса были евреями. Судья Ирвин Кауфман, главный обвинитель Ирвин Сейпл, защитники Эммануэль Блок и Эдвард Кунц. Все. Единственный из ключевых игроков, помощник обвинителя Рой Кон, вот он, похоже, был ирландцем, а остальные все евреи. И с этой точки зрения, если бы не жесткая позиция Кауфмана, судьи, да, это суд присяжных, присяжные, так сказать, все слушают, но то, как судья инструктирует присяжных, это тоже очень важно. Он не то, чтобы ими манипулировал, но он постоянно напоминал им о том, что они рассматривают не просто дело по обвинению там, в каких-то противоправных действиях, а он постоянно вводил контекст. Вот именно. Вот
понимаете,
эпоха,
что творится.
Понимаете, что творится. Понимаете, да. Какими последствия могли иметь действия обвиняемых. И это, конечно, на присяжных влияло. Хотя у присяжных было намерение, ну, скажем так, не так жестко подойти к этому делу. Когда они уходили совещаться, они, ну, это так положено, присяжные поставили перед судьей несколько вопросов. В том числе был вопрос, могут ли они прямо в своем вердикте указать, что они считают, что обвиняемые заслуживают снисхождения. Кстати говоря, в дореволюционном российском суде была такая формула, судья присяжных, да, виновен, но заслуживает снисхождения. Но Кауфман жестко сказал, ваша задача guilty, not guilty, без всяких этих самых, а все остальное, так сказать, будет решать суд. Присяжные разбирались почти сутки. Они запросили к себе в совещательную комнату большое количество документов, в том числе и технических. И приняли решение виновны. Приняли решение виновны. Адвокаты не сдаются. Начинается кампания борьбы за пересмотр приговора. Очень мощная в Соединенных Штатах будет такая вот, где правозащитные организации разные будут говорить о том, что ну нельзя, какая бы обстановка ни была, на основании достаточно шатких улик в мирное время. Вот. Международная кампания была совершенно потрясающая. Причем, ну, хорошо там, скажем, в ней участвовал, предположим, ну, Пол Робсон, известный своими просоветскими симпатиями. Напомним, молодому поколению слушатели, очень известный в свое время чернокожий певец, действительно борец за права различных угнетенных. Но такие люди, которых трудно было заподозрить в симпатиях к коммунистической идее, как Шарль де Голль.
Томас Манн.
Томас Манн. Альберт Эйнштейн. Пий XII римский папа. Да, так сказать, совершенно незамеченный в симпатиях. Жан Кокто. Ну, и уж, конечно, и Пабло Пикассо, и Диего Ривера. То есть, те, кто как бы известен был своими симпатиями, но имена-то какие. И вот, несмотря на это, сначала Трумэн, затем Эйзенхауэр, сменивший его, говорят, что нет, мы в это дело вмешиваться не будем. Теперь, что получилось с отказом это дело пересматривать? Вот в нашей судебной системе ничто не мешает Верховному суду Российской Федерации истребовать любое дело, да, и рассмотреть его либо как апелляцию, либо как кассацию. В американской системе даже для того, чтобы апелляционный суд начал по существу, именно по существу дела, пересматривать дело, которое уже решил федеральный окружной суд, нужны очень веские основания. Кроме того, американская система, это же common law, это прецедентное право. И если бы апелляционный суд 9 округа это дело истребовал бы в отсутствие, а не было оснований, судья Кауфман формально процесс провел абсолютно юридически, грамотно. нет основания, апелляционный суд отказывается истребовать. Тогда Верховный суд начинает решать для себя чрезвычайно трудный вопрос. Можем ли мы это дело тоже истребовать и начать его рассматривать по существу? Из 9 судей Верховного суда США 2 категорически настаивают на том, да, это наше право, они ссылаются на различные акты и прецеденты, но большинство судей приходит к выводу, что нет, у нас нет никаких, опять-таки, формальных оснований для того, чтобы это дело пересматривать. То есть и апелляционный суд, и Верховный суд, они устраняются из этого дела. Никто не хочет с этим делом связываться. Вот, насколько я понимаю, любому маломальски грамотному американскому юристу было понятно, что это политика, было понятно, что это давление следствия на людей, которые знают гораздо больше, чем от них уже получили, что это попытка угрозы электрического стула получить от них ценные сведения. Никто не хочет быть обвиненным в том, что он помешал стране разоблачить агентурную сеть врагов. И вот из-за этого все жмутся, все отводят глаза, а стрелки, что называется, тикают. И в конечном итоге все это приведет к тому, что Юлиус, а через несколько минут после него Этель, будет казнен. Интересно, что это дело будет в Советском Союзе вспоминаться регулярно. И вот я нашел ссылку на газету «Правда», которая 30-летний юбилей казни отпраздновал, извините за цинизм, такой статьей. Ровно 30 лет назад, в такие же летние дни, в США произошло одно из самых неправедных, постыдных событий 20 века. Власти Америки казнили тогда ученых Этель и Юлиуса Розенберга. С какого боку
Этель? Они ученые, да.
Этель-то
уж совсем.
Этель, певичка, актриса, а потом добродетельная мать, семейства, никогда к науке не имел никакого отношения. Но Юлиус тоже, в общем, не ученый, конечно. Бог с ним. Казнили, основываясь на нелепых, гнусных обвинениях. Улики сфабриковали секретные службы США. А, между прочим, в отличие от Сахарова, который призывает к ядерному шантажу 83-й год, против собственной страны, фактически к созданию условий для применения против нас первыми ядерного оружия, Розенберги были не просто невинными людьми, ставшими жертвой безжалостного механизма американского правосудия, они еще и выступали за уничтожение смертоносного оружия и вообще были честными, гуманными людьми. Ну и называется это замечательный перл советской журналистики, когда теряют честь и совесть.
Прекрасно называется.
Да. Что понятно теперь? С тех пор, во-первых, рассекречены многие материалы, которые получены при помощи дешифровки. После 80-го года проект перестал быть секретным. Юлиус Розенберг, конечно, был нашим агентом. Сомнений нет. Агентом насколько ценным, это еще предстоит выяснить. То есть ценным, конечно, но насколько его информация помогла там решить ядерные и неядерные проблемы. Вот тот же Феклисов, например, в свое время сделал такое заявление, что одним из секретов, который был через Розенберга украден, это секрет дистанционного радиовзрывателя, которым была оснащена ракета, который был сбит Пауэрс на Свердловском.
В 60-м году,
1 мая. Году 1 мая, да. Если это так, ну, действительно, он был одним из таких плодотворных и плодовитых агентов.
Ну, маловато для электрического стула, я вам скажу.
Это да. Для электрического стула в мирное время просто совсем никак. Ну, а в случае с Этель абсолютно очевидно, что она... Ну, наверное, при жестком к ней отношении могла бы отделаться там краткосрочным тюремным заключением за недонесение.
Но даже не 20 лет.
Да нет, конечно.
Никакие не 20.
При любви, в общем, американского суда к длинным срокам есть такое. Нет, конечно, безусловно. И вполне это могло быть условное наказание. Или там какую-то часть она отбыла бы и вышла. И то это вполне могла бы быть замена каким-то другим, не связанным с лишением свободы наказанием. Она действительно оказалась жертвой в этой ситуации. Но вот судя по ее поведению, по их переписке и по всему, она восприняла эту жертву жертву как долг свой, что совершенно поразительно. Вот, казалось бы, такая простенькая женщина, смотришь на фотографии, ну, такая вот домашняя хозяйка, милая такая вот, мама,
хорошо, двух маленьких муж детей. Шпион, я шпионка, все, это казните. Вот генерал Делла Ровера, вот абсолютно. Да, да. Да. У меня приняли за главу сопротивления, вот я буду главой сопротивления. Мне кажется, здесь стоит... Вот несколько слов просто сказать. Во-первых, что это произошло и что из этого вышло. Вышло так, что казнили своих, то есть предателей. Казнили малозначимых агентов, которые уже... Основной шпионаж шел не там. Здесь можно было пожертвовать, ничего больше там добиться вряд ли можно. Поэтому так достаточно и спецслужбы не вытаскивали их. С электрического стула. Если были нужны, вытаскивали бы.
Да, конечно. Это отработанный материал.
Второй, никому никакой пользы это не принесло. Абсолютно не принесло. В Соединенных Штатах. С другой стороны, это показало, что куда-то забрели не туда. Как и со всей маккартистской программой. И заметьте, что достаточно скоро пойдет на нет вся истерия. Если пойдет на нет вся истерия, это кончится. Уже в таком виде.
Ну да, и Маккарти закончится сначала как политик, да. И очень скоро, так сказать, умрет от последствий своего алкоголизма. Действительно, все пойдет на нет, хотя будут всплески и позже, и Голдуотер будет, и будет чего другого.
Будет, конечно, но уже не так такой.
Тотальный, нет, такого, конечно, не будет.
Тотальный не будет. В общем, это действительно, они попали вот в эти...
В жернова. Причем они вот поразительная вещь, американская судебная система юридически, формально сработала в общем без грубых нарушений. Следствие сработало с очень грубыми нарушениями. Судебная система не желала их выявлять и поэтому не выявила. А получился абсолютно...
Она формализовалась до нельзя, да, и получился, да, да, абсурд. Иначе это назвать нельзя. До следующих встреч, до следующих...
И не забывайте голосовать.
Процессов. Голосуйте на сайте.
Нет, ребята, все не так. Все не так. Ребята!